Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня 15 августа 2014 года, пятница. Записываю подкаст. Сегодня мой собеседник киевлянин, который хочет рассказать свое видение о том, что происходит в Украине. Зовут его Володя, я с ним встречался пару раз уже в Киеве, мои приезды туда. И теперь мы поговорим, я послушаю, что ты хочешь рассказать. Здравствуй, Володя.
Добрый день.
Расскажи мне буквально сразу, чтобы не было сомнений у слушателей, ты кто? Так как это национальный конфликт, меня интересует вот что. Я тебя никогда об этом не спрашивал раньше. Во-первых, ты русский или украинец? Во-вторых, в какой части Украины ты себя, как это сказать, отождествляешь? Ты из Западной Украины или не из Западной?
У меня на два, первый и второй вопрос, третий вариант. Значит, я не русский и не украинец. Я мордвин на какую-то часть.
Хорошо.
У меня мама украинка, отец русский, наполовину мордовец. Ну, вот я так себя мордвином называю.
Ну, ясно. Все же, откуда ты родом? Где ты родился?
Я родом с юга Украины. То есть я не с востока и не с запада.
Хорошо, то есть ближе к морю.
Ну, не совсем так. Это Николаевская область. В самом городе, город Николаев, в самом Николаеве моря нет, до моря 50 километров.
Понятно. Но ты не западенец.
Ну, я не западенец. То есть я не... Как тебе объяснить? Я на украинском говорю, возможно, лучше, чем многие западенцы, потому что у них там польские искажения, венгерские, но родной мой язык русский.
Сколько лет ты живешь уже в Киеве?
С 2008 года.
То есть 6 лет практически ты живешь в Киеве. Ну, я знаю, что ты работаешь программистом, да?
Да, да, я работаю программистом.
Вот. Образование какое у тебя, где ты учился?
Программист. Я учился в Николаеве, есть такой национальный университет кораблестроения. Там есть специальность программирования, ну вот я там учился.
Понятно. Ну, то есть, ты как бы, у тебя такое резюме, не радикала никакого, я не слышу ничего такого. То есть, обычный человек родился в небольшом городе, работает программистом. То есть, участвовал ли ты в каких-то политических движениях до этого?
Нет, я не участвовал. У меня, значит, вот когда были вот эти события на Майдане, у меня некоторое время там то ночевал, то приходил там помыться, побриться, покушать. Участник самообороны Майдана. Вот.
И тебе приходилось участвовать в каких-то конфликтных ситуациях, пока ты был на Майдане, или нет?
Нет, нет, мне не приходилось. Я сам на Майдане не был, я туда несколько раз ходил, но это и все.
Понятно. Но если бы был конфликт, например... Что бы ты сделал? Ты готов за себя постоять?
Конфликт с кем?
Не знаю. Ну вот.
Ну вот я шел.
С кем ты дрался, скажем?
Ну вот я шел с тренировки.
Чем ты занимаешься?
У меня такая борьба между микс-файтом и ножевым боем. Угу. То есть мне и то хочется, а я все не успеваю. Вот. Я шел с тренировки двое. В черном, ну то есть это не работники милиции, а внутренние войска. Угу. Ну вот когда вот эти были события, а у меня, знаешь, я с рюкзаком, но они, очевидно, думали, что я с Майдана. Угу. Ну и говорят, мол, а кто вы такой? Я говорю, ну я человек, иду с тренировки, то есть, ну, что вам надо вообще? Они меня тут там что-то пошли с нами, я их растолкал, пошел.
Что значит растолкал?
Ну, то и значит, я же с тренировки иду, а там два пацана по 18 лет.
А оружие у них было, дубинки или какие-нибудь?
Нет, ну, ты знаешь, если бы у них было оружие, я не знаю, что у них там. Ну, ты понимаешь, там этим товарищам, это ж, ну, короче, не знаю, то ли это ж темно было, я там не видел, то у них не было, то ли не стали доставать, я их оттолкнул и пошел. Там все это покричали и перестали. Иду дальше. Значит, там двое, значит, с Майдана. А у меня кожаная куртка коричневая, кепка. Такая, знаешь, гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Угу. Еще у меня такая небритая, шрам на лице. А куда это вы идете? Они меня приняли за тетушку.
Да.
Вот. Я говорю, иду с тренировки, а где вы прописаны? В Николаеве. А оце пішли з нами, розберемось. Ну, тут душа поета не видержала. В общем, я одного стукнув.
Угу. А второй?
Ну, второму я, когда тут это говорю, говорю, вы придурки, у меня с вашей самообороны человек дома живет. Вот. Вот такие у меня были конфликты. Но дело в том, что я тебе скажу, одного программиста вот эти, во времена вот этих событий просто милиция забила палками. Забила до смерти.
От кого ты это слышал?
Это я на сайте developers.org.ua написан.
Окей, давай говорить так. Расскажи мне, в принципе, я слежу, естественно, за событиями в Украине, в России. Вот, неоднократно говорил, что, в принципе, я на стороне Украины в этом конфликте. У меня нет никаких сомнений. Ни в коем случае не хочу сказать, что Украина – это рай земной, и там живут чудесные люди, и они намного лучше, чем русские, которые живут в России. Нет, ни в коем случае. Но в данном конкретном конфликте я считаю, что Россия себя ведет безобразно и представляет события совершенно неправильно, и жители России, граждане России радостно это все принимают и в этом верят. Я также смотрю на украинские сайты и не могу сказать, что у них идет все чисто. Они тоже там чуть какая-то пошла новость, она выдается как за реальную. Расскажи мне, что ты видишь? Как ты оцениваешь ситуацию? Смотришь ли ты за русской прессой? Что ты думаешь о том, как освещение происходит и как на самом деле люди живут? Расскажи.
Ну, значит, я не могу сказать, я вам не скажу за всю Одессу, я могу говорить только о том, что я вижу в Киеве конкретно. Вот. Я слежу за русской прессой, но не сказал бы, чтобы прямо вот читаю, сижу, занимаюсь вместо работы, но иногда почитаю. И вранья очень много. Я даже не осуждаю тех людей, которые вот считают, что вот здесь бандиты, бандеровцы, нацисты, фашисты. Почему? Потому что, вот представь себе, какая-нибудь глухая Камчатка. У человека, ну, большинство людей с источником информации только телевизор. А по телевизору со всех каналов, со всех там передач, вот, баншисты, бандеровцы, распятые мальчики. Естественно, он будет думать, что здесь плохо. Из тех людей, с которыми я общаюсь вот, в России, которые имеют доступ к интернету, у них совершенно другой взгляд на вещи. Они понимают, что на Украине на самом деле никаких таких страстей, о которых пишут российские каналы, нет.
Ну, у нас подожди, ты взял... Совершенно такой крайний пример, экстрим. Ты взял какую-то Камчатку. Зачем брать Камчатку? Есть ведь прилегающие области к Украине, например, Ростовская область, Таганрог там рядом. Там люди живут, погоди, там люди живут и видят, как беженцы убегают с Украины в Россию. То есть это уже не просто они по телевизору видели, они видели людей, которые бросили свои дома и уехали. Как им оценивать это все? Это уже не просто телевидение.
Ну, слушай, если в каких-то областях идет стрельба, бомбят дома, а куда деваться беженцам? Я, если бы жил в Донецке, я бы тоже убежал. И более того, у нас на работе есть там несколько человек. Один парень из Крыма и один, значит, парень из Луганска. Вот у него родители убежали из Луганска, они живут сейчас с ним.
Теперь поговорим о бомбежках. То, я смотрю, когда показывают... то есть, ну, давай скажем так. Есть такой термин, английский, я не знаю, есть ли соответствующий термин в России или в Украине, но он называется smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Это такой прием, когда показывается часть, которую хочешь показать, чего-то, или освещающая часть, а другое не показывается. Это по аналогии с фокусниками. Знаешь, там дым пускают, зеркала поставили как-то, и ты видишь то, что ты хочешь видеть. Это такое английское выражение – smoke and mirrors. У нас, у программистов, это тоже используется. Ну, например, ты сделал какую-то систему, хочешь ее показать на каком-то шоу, а система не готова еще, и она вроде как выглядит как надо, а еще на самом деле она не готова. И ты вот так показываешь людям, вот смотрите, оно работает, хотя там все прикрыто, и как бы шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот то же самое, то, что я вижу, происходит в прессе, в частности, в российской прессе. То есть они показывают часть новостей, а часть не показывают. То, что им лучше показать, они показывают.
Не совсем так.
Ну а как?
В российской прессе 90% из того, что вот, ну скажем так, из освещения событий прямое вранье.
Приведи, пример.
Говорят,
приведи пример.
Привожу пример. Вот, значит, рассказывают о том, что вот в российской прессе говорили о том, что Ярош, это глава этого самого правого сектора, стал президентом Украины. Это прямое вранье, это смешно просто.
Ну, может быть, я не за это конкретно...
Другое вранье, значит, до интервью с участником вот, подразделения, которое воюет на Востоке. И он задают ему вопросы, и он вроде бы как отвечает. А теперь говорят, давайте мы посмотрим это интервью в полной записи. Ему задают вопрос, вот вроде бы как российский журналист. А есть ли у вас эти самые, есть ли у вас перебежчики? И этот человек отвечает, нет, если я таких увижу, я их буду стрелять. Это российская сторона так подает события. А теперь посмотрим полную запись интервью с этим человеком. И у него спрашивают, там, естественно, более длинный этот видеоряд, естественно, больше он говорит, и спрашивают, а есть ли у вас люди в батальоне, которые будут стрелять по мирным жителям? Он говорит, нет, вот и ту же самую фразу. То есть, понимаешь, берут, надергали кусками из этого самого, из рассказа, и подают это как, так сказать, рассказ украинского фашиста о том, что он там кого-то убивать собирается. Понимаешь, так можно вообще из этого самого, из предложений, ну вот я говорю, а у, и вот так же можно моих из звуков надергать, из моих звуков сложить речь. Это бред, понимаешь?
И вот что еще я хочу сказать. Вот, допустим, показывают по российскому телевидению и говорят, вот видите разбомбленные дома. Украинская армия целенаправленно бомбит мирных жителей и их вот пятиэтажки стоят. Вот видите, разбомбили, вот сгорело, вот люди попали. Если рассуждать чисто логически, зачем национальной русской армии или силам этим обороны, антитеррористической обороны, бомбить целенаправленно своих жителей?
Вот ты имеешь в виду, зачем Украина бомбит? Да, это хочу сказать.
Да,
ну, посмотри. Вот есть город Луганск. Я не говорю про Донецк, потому что в Донецке у меня нет знакомых. В Луганске есть. Эти так называемые ополченцы развернули в городе установку «Град» и стреляют по войскам. Войска, естественно, стреляют в ответ. Да, попадают по мирным жителям. Да, многие дома разрушены. Да, это война и это страшно.
Ну, я это тоже понимаю, это логично, но я не могу понять... Как можно сказать, что украинская армия целенаправленно бьет по мирным жителям, и как это можно, как в это можно поверить? Если человек сидит в России перед телевизором, ему это показывают. Логика должна быть какая-то.
Ну, если он верит, если в России верят в распятых мальчиков, то почему ему не поверить?
Это ведь очень похоже на то, что происходит в Израиле и в Палестине. Палестинцы, даже Хамас, даже я уже не говорю палестинцы, а конкретно Хамас, показывают они кадры, как вот дети погибшие, и это ужас, это всех трогает, конечно, погибший ребенок. Они всегда уходят от тех ситуаций, когда они говорят, что, вернее, когда они прячутся за этими детьми. Я в одном из прошлых подкастов показывал ссылочку на видео, просто пушка стоит, а за пушкой стоит грудка детей. Вот это та же получается... Та же тактика, которую применяют террористы.
Можно я тебе это самое так вот замечу? Давай, смотри, я не знаю, что происходит на Донбассе. Почему? Потому что я там не живу. Я вот это вот то, что тебе говорю, я узнаю только из прессы. Понимаешь? Я могу тебе рассказать то, что происходит в Киеве, конкретно в Киеве. И я тебе хочу сказать, что вот то, как освещается в российской, в России, по российским каналам, это не утаивание фактов и не подача со стороны там какой-то одного и того же события, а это прямое вранье.
Ну, говори то, что знаешь.
Вот. Я знаю, вот, что было на Майдане, как Майдан освещали. На Майдане говорили, что фашисты, бандеровцы, бандиты и прочее, и прочее. Я ходил по Майдану, говорил на русском языке. Причем я всю жизнь говорю по-русски, хотя украинский у меня нормально. Я учился в украинской школе. И почему меня никто не бил и меня не трогал? Половина самообороны Майдана говорила на русском языке.
Может, потому что у тебя шрам на лице?
Ну, понимаешь, в Киеве большинство людей, вот тут у меня супруга подсказывает, говорят на русском языке. Понимаешь, это очень странные фашисты, которые хотят уничтожить сами себя.
Ну, понимаешь? Ты мне не должен это доказывать, я это понимаю, я в это верю.
Ну, понимаешь, к сожалению, этого не понимают большинство, ну ты же понимаешь, что очень большое подавляющее количество людей не воспринимает информацию критически, они верят тому, что им говорят.
А как, вот. Как ты оцениваешь ситуацию в Киеве, вообще, если вернуться назад к истокам Майдана? Что ты, что ты считаешь, что было сделано неправильно и из-за чего разгорелось?
Давайте я вообще расскажу, из-за чего все началось.
Угу.
Значит, началось все с того, чтобы власти Януковича совсем охамели. Вот помнишь, мы с тобой записывали подкаст, и я тебе рассказывал, что кто-то там футболки какие-то печатал.
Угу.
Вот в последний год, там, до Майдана, по Украине, по улицам просто стало опасно ходить. Во-первых, вот тут у меня супруга подсказывает, она работает начальником аудиторской конторы. Там. Отбирают у людей бизнес. Отбирали, приходят и говорят, мы у вас заберем бизнес. А если вы не согласны, то или вы сядете в тюрьму, или кто-то из ваших бизнесов сядет в тюрьму.
Да, я слышал, это сын Януковича этим руководил.
Есть еще более вопиющие случаи. То, что случилось в Николаеве, в моем родном. Значит, три товарища познакомились с какой-то девушкой. Ну, очевидно, была девушка, скажем так, занималась древнейшей профессией, из неблагополучной семьи, но это не важно. Они с ней переспали. И вроде бы как даже добровольно. А она сказала, дайте мне денег за то, что вот вы, так сказать, провели со мной время. Они, иначе я на вас заявлю в милицию, что вы меня изнасиловали. Они не стали денег ей давать. Вместо этого ударили ее по голове. Вынесли куда-то на стройку заброшенную и положили ее тело в костер.
Угу.
Девушка оказалась жива. Ну, получила ожоги, как потом оказалось, не в совместимой жизни, но долго умирала в больнице. Это, ты понимаешь, ужасно. Но знаешь, что самое ужасное? Что этих людей потом вот их задержали, их отпустили.
Почему?
Потому что один из у одного из этих вот товарищей мама работала в райисполкоме. И они постарались замять эту историю. То есть, понимаешь, полная безнаказанность.
Ну, это то, что ты когда-то мне говорил много лет назад, что если я, не дай бог, влипну в какую-то ситуацию, в инцидент, в котором будут завязаны с другой стороны люди высокопоставленных чинов или их дети, то тебя посадят. И это вот так, происходило?
Ну, понимаешь, даже хуже. Другой, значит, случай. Понимаешь, это уже даже не высокопоставленные, это просто бать этого товарища работала секретарем райисполкома. Это самый-самый низкий уровень. Другой пример. Значит, трое в Оврагиевке, тоже в Николаевской области, значит, изнасиловали женщин. Я тебе потом ссылки дам, чтобы это, ну, не было голословно. Изнасиловали женщин. Изнасиловали, хотели ее убить. Там били ее молотком, изувечили. Она как-то убежала, спряталась. И этих вот людей не арестовали, потому что один из вот этих вот оказался лейтенантом милиции. И население, ну, собственно, доведенное до отчаяния, взяли штурмом райотдел милиции. Ну и без этого, понимаешь, там этих людей репрессировали, которые взяли штурмом, увольняли с работы и что только не делали. Третий, значит, случай, чтобы ты просто понимал, о чем идет речь, из-за чего был Майдан. Значит, есть такой в Николаеве город Первомайск. Там в этом Первомайске есть агрофирма «Карнацкий». У этих, значит, карнацких, этого человека, то ли, ну, там фамилия такая, там много людей, захотел отжать землю, как у нас говорят, ну, то есть это брать. Значит, прокурор, генпрокурор Украины. Ну, это по слухам. Так вот, приехали просто бандиты и начали стрелять в крестьян. Представляешь, крестьяне собирают урожай, а приезжают бандиты, бьют их палками и в них стреляют. Причем оружие к ним привез в багажнике милиционер. Вот ты представляешь себе, чтобы в Америке бандитам...
В Америке были... нет, но давайте говорить о России. Ты представляешь, что такое возможно в России тоже?
Ну, я не знаю, понимаю, что происходит в России, я там не живу. Я тебе говорю, что есть.
В Америке это нет, я этого
да,
не знаю.
Да, что вот подтолкнуло людей выйти, потому что, понимаешь, вот жизнь человеческая, уже даже не имущество, не просто человеческая жизнь перестала цениться. Человека могли убить. Вот тут вот у меня супруга подсказывает, она такая... Вот, понимаешь, и в конце концов, значит, вот когда случился этот Майдан, уже из-за чего произошел? У нас господин Янукович, наш тогдашний президент, нам рассказывал, что вот мы семимильными шагами движемся в Европу, и мы будем в этом году подписывать ассоциацию с Евросоюзом. Евросоюз говорит, ну, там сказали, что вот чтобы подписать с нами ассоциацию, вы должны выполнить определенные условия. Ряд из этих условий экономические, а ряд политические. И одно из этих условий было освободить Тимошенко. Вот. А Тимошенко Янукович освобождать не хотел. Евросоюз, значит, уже снял все практически условия, только освободить Тимошенко, еще там что-то надо было сделать. И Янукович, вот представь себе, по телевизорам, вот мы в Евросоюз, Евросоюз там внезапно изменил курс, вот мы в Евросоюз не идем, мы в таможенный союз идем, потому что мы там чего-то не можем выполнить. Но все же понимают, что главное это освобождение Тимошенко. Он не захотел Тимошенко освобождать, он испугался, что его, значит, Тимошенко, будучи на свободе, станет президентом и его посадят. Это, конечно, всколыхнуло всех, что вот судьбами людей вот просто из-за какого-то одного ушлепка просто играют. Люди вышли на улицы, подчеркиваю, с мирным... Подожди, а, у меня тут эмоциональная моя сама подруга. Да. Вот, значит, вышли люди. Произошло, наверное, где-то 1 000 000 людей прошел по Майдану. Ставили палатки, потом это все стало затихать. Ну и в конце концов практически затихло. На Майдане осталось, ну, человек 200 студентов. Я тогда проезжал на машине мимо них, ну, в такси ехал. И я видел, где они стояли. Если ты помнишь бывший музей Ленина на Крещатике?
Да, конечно, помню, да, он горел потом.
Вот, вот там вот они стояли, они там занимали там кусочек проезжей части. Ну, то есть, ну, мимо них можно спокойно было проехать на машине. То есть, никому эти люди не мешали. Потом, под, так сказать, под предлогом того, что надо было зачистить Майдан, подготовить, этих людей просто зверски избили. Разограли, вот 30 ноября мне подсказывают, били дубинками, били палками, жестоко несколько человек забили до смерти. Конечно, естественно, это оскорбило всех, и произошли вот эти события. Люди вышли, потому что, ну, ты понимаешь, когда человека могут просто на улице взять и забить до смерти, то, конечно, это терпеть дальше уже нельзя.
И кто это забивал до смерти?
Милиция. Вот, вот у нас, вот я же говорю, человека описали на DVLP-40, человек шел с работы. Вот во время этих событий. И его милиция просто забила. Ах, ты программист, вот на тебе. А он пришел домой, ему хуже, и он умер.
А теперь давай посмотрим все-таки с государственной точки зрения. По моему мнению, по моим наблюдениям, государство не существует украинского. Да много, уже много лет. Я не знаю, что сейчас получится с Порошенко, но его не было. То есть государство не занималось страной, государство занималось своими конкретными какими-то вещами, обогащениями и так далее. Их просто ничего не волновало. То есть страна была полностью пронизана обманом, взятками. Это как называется, милиции не было, людьми не занимались, и, в общем-то, наверное, конечно, это привело к Майдану, как ты говоришь, беспредел. Но, с другой стороны, если бы это было государство, почему государство не подавило Майдан сразу же в самом начале, когда еще было буквально, ну, ничего не было? Если бы государство было, почему они их не задавили?
Ну, понимаешь, если бы государство было хоть какое-то, понимаешь, чем характеризуется государство? Тем, что есть определенный закон. И ты знаешь, есть какие-то законные действия, есть определенные правила игры. У нас на Украине был один закон – тайга. То есть, кто, у кого есть дубинка, тот и прав. У нас, понимаешь, если бы государство было, то не было бы Майдана. Понимаешь, его бы, у него, он бы не случился просто.
Да, государства не было. Я тебе вот что хочу сказать. Вот когда я в мае был в Киеве сейчас, проходил там по Майдану тоже, в частности, стоят люди и просят подаяния на украинскую армию. Ну, я не знаю, может быть, вы к этому привыкли.
Да, так вот, по поводу Майдана. Значит, понимаешь, что тут у нас Майдан — это отдельная история. Ну, вот представь себе, люди доведены до отчаяния. И они вышли на протест. Менеджеры, предприниматели. Вот руководитель компании моей супруги. Руководитель бывшей компании. Ну, ты понимаешь, руководитель компании — человек не бедный. С другой стороны, не так, чтобы он очень был свободен. Так ведь?
Да.
Ну и программисты, эти самые, вот знакомый врач, у которого практика обширная, то есть врач с именем, с репутацией, ты же понимаешь, что даже на Украине такой врач немало зарабатывает. Вот. Они все вышли на Майдан, они там дежурили буквально, дрались с милицией, готовили коктейли Молотова, бросали в милицию, потому что, ну, ты же понимаешь, что нельзя никак защититься. То есть люди фактически защищали себя, но неважно. Вот, они вышли на Майдан с протеста. Когда Янукович убежал, ну, они походили еще немного, цель достигнута. И они разошлись по своим делам. А кто остался на Майдане? Правильно, остались люди, которые пришли туда, потому что, ну, им просто было, может быть, некуда идти больше. Там на Майдане накормят, там переночевать дадут, и, может быть, даже какие-то там на пиво останется. Поэтому то, что вот было на Майдане вот в мае, и вот до сегодняшнего дня, где-то с мая, это просто там поприходили туда бомжи, жулики всяческие, беженцев там сидели с Донбасса. И на Майдане, тот Майдан, который был в феврале, и тот Майдан, который был в мае, разительно отличаются. Вот тут мне подсказывают, на Майдане в феврале были жесткие требования. Вот мой товарищ, который жил у меня, да, там он... У него там жесткое требование было не пить, не употреблять алкоголь. Ничего, не за запах выгоняли с Майдана. В мае мы пошли с Аней гулять, дошли до Крещатика, какой-то там товарищ с Майдана. Ну, нормально, зашел в этот самый, в кафе, заказал себе два по 100, какую-то закуску. Там бегали какие-то непонятные личности с дубинками. Я уже, знаешь, так, ножик в кармане нащупываю, потому что, ну, он банально мимо тебя бежит человек с дубинкой. В феврале на Майдан был вход свободен любому человеку. Вот начиная с мая где-то были ворота, и нельзя туда было зайти. Ну, по крайней мере, стояла охрана. То есть, понимаешь, тот Майдан, который был в феврале, и тот, который был в мае, в июне, это совершенно разные вещи.
А откуда, скажи мне, вот эта вся ненависть к русскому народу?
То есть, а кто сказал, что...
Из России говорят, что у вас в Украине жидобандеровцы, как они говорят, москаляку, нагеляку.
Нагеляку. Да. Ну, давай начнем. Откуда ненависть?
Во-первых, видишь ли ты это в Киеве, что русскоязычных людей ненавидят?
Ну вот я всю жизнь говорю в Киеве на русском языке. И вот моя супруга подсказывает, что тоже, вот она говорит на русском языке. Ее родители всю жизнь прожили в Киеве и тоже говорят на русском языке. Ну то есть все, понимаешь? И... Это какие-то странные бандеровцы, которые говорят по-русски и сами себя ненавидят. Вот мы вот на Западной Украине отдыхали, слушай, я был в Новый год, я был во Львове, в мае я был в Закарпатье, слушай, искал бандеровца хоть одного, чтобы сфотографироваться, не нашел. Вот тут, вот, слышишь, вот, да.
А как же вот этот ваш Тягнибок, который...
Ну, смотри, а что Тягнибок?
Ну, он националист украинский.
Ну, подожди, а что такое националист? Как ты себе это представляешь?
Человек, который за свою нацию, за свой народ, но если при этом он говорит, что остальным национальностям здесь не место, то это уже плохо.
А разве он говорит? Я такого не слышал.
Да, он говорил такое, это я слышал где-то в одном из видео, потом он отказывался и так далее.
Ну, понимаешь, тут ситуация такая. Может быть, Ань, подожди, может быть, понимаешь, где-то на Украине есть нацисты. Но я тебе скажу так, что они есть в каждой стране. И в России, и в Израиле,
и в Америке.
Но это ведь не значит, что такие все.
А все-таки вернемся к Донецкой и Луганской областям. Там действительно подавляющее население – это русские. И они испытывали какое-то нехорошее отношение к себе? Или ты такого тоже не слышал?
Ну, смотри, вот я русский. Вот как говорят, я русскоязычный. Я вхожу по Киеву, я ходил на Майдане. То есть я говорил на русском языке. Ну, что мне надо было? Может, если бы я ходил с Красным Крестом на спине, там, с красным там, флагом ходил, может быть, мне что-то бы сделали.
Не, я не про Киев говорю, я говорю про Луганскую, Донецкие области.
Ну, подожди, ну а как отличить человека из Луганска от человека из Николаева? Что, где-то штемпель стоит?
Нет, я не о Киеве опять говорю, а жизнь людей в Донецкой и Луганской областях. Может быть, она была другой. Может быть, скажем, если там дети говорили по-русски, их как-то, я не знаю, притесняли или не брали в школы, не знаю.
Кто? Вот если весь Донецк и весь Луганск говорит по-русски, тут приходит кто-то и начинает притеснять на украинском. То есть притеснять за то, что вот представь себе, вот в Америке все говорят по-английски, и приходит кто-то и начинает притеснять тех, которые говорят по-английски, потому что он, видите ли, говорит по-испански. Вот и в это, ну как это может
можно
быть?
Есть? Да, вот тут. Простите, пожалуйста.
Да, я не слышу, поближе к микрофону.
Пожалуйста, просто очень как
бы плохо слышно.
У нас много областей, и каждая область имеет свой диалект. Некоторые области говорят на русском, некоторые на украинском. Никогда это не было проблемой. Крым всегда говорил на русском, не вопрос. Донецк, Донбасс, Луганск, все говорили на русском, не вопрос. Я в Киеве живу много лет, мне 42 года. Я говорю на русском и никогда не говорила на украинском языке. Никогда это не было проблемой.
А вы украинка или вы русская по национальности?
Нет, я украинка. У меня родители родились и выросли в Киеве. И, ну, это сложилось исторически. Разные города, разные, как бы, области говорят на разных языках. Никогда это не было проблемой. И я себя спокойно чувствую во Львове. Чувствую себя хорошо, Мукачево, где угодно. Нету проблемы. Она искусственно создана, чтобы разъединить страну, чтобы напугать, чтобы создавать какие-то ненужные конфликты и проблемы. Это все искусственно. И мы это видим изнутри, и очень обидно, что многие на это ведутся. И свои же соотечественники многие, опять-таки, подавшись каким-то там телевизору, я не знаю, там новостям, живут в страхе и боятся прихода бандеровцев, которых не существует. Нету,
ну и,
понимаете, нету.
Все-таки, с вашей точки зрения, вот этот конфликт, который происходит в Донецкой и Луганской областях, как он начался, как вы считаете? С чего он начался?
Я вас слышу за события.
Извините, вы знаете, много лет назад я была в Донецке.
Микрофон говорите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Много лет назад, 2004-2005 год, когда была у нас помаранчевая революция, была часто в командировках Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье. И я общалась с простыми людьми, экономистами, бухгалтерами. И я спрашивала, ваши отношения... Ну, то есть в разговоре была какая-то ненависть к западной части Украины. И я спрашивала, а почему вы их не любите? И вот вы понимаете, люди, мы их не любим потому что, а почему они сказать не могут? Откуда это? Когда это посеяно зерно ненависти, непонятно, потому что, в принципе, мы на Новый год были во Львове. И вы знаете, мы ходили на экскурсию по Львову, и когда гид стал спрашивать, кто откуда, мы только одни были киевляне, все остальные были с Восточной Украины. У меня вопрос. То есть получается, понимаете, какая-то смешная ситуация. Западная Украина, Восточная Украина не любит западную, при этом ездит отдыхать, расслабляться, получать удовольствие, наслаждаться природой. То есть как-то, понимаете, идет...
И все-таки, как
перекос.
Началась война в Донецке и в Луганске? С чего, вы считаете, началась?
Началась она с того, что товарищи... Ну, тут, понимаешь, много факторов. Первый фактор – это то, что товарищи, там, президент наш, наш премьер-министр, у них же там бизнес. И они, я так понимаю, да, как мне это кажется, опять же, как оно есть, я не знаю, но вот я так думаю.
А ты говоришь президент, ты о ком конкретно говоришь?
О Куче, это, прости, о Януковиче. Угу. Вот они дали денег, чтобы, так сказать, там начались какие-то движения, так сказать, вот, чтобы с ними считали, чтобы хотя бы в Донецке и Луганске оставить все как было. Ну, это как мне кажется. Я там не живу, я не знаю. Если кто-то живет в Донецке, может быть, в комментариях меня поправят. Вот. Значит, другой фактор, это то, что, ну, чего греха таить. В ходе на Украине много провокаторов из России. Конкретно в моем Николаеве были провокаторы из России. Ну, не знаю, из России или, но были. Их видела моя мать. Они ходили, рассказывали, какие злые бандеровцы, какое, что они приехали в Николаев. Вот мы сами из Луганска, мы приехали сюда, а здесь у вас бандеровцы ходят, остановите их. Ну, а мама говорит, ну, хорошо, вы из Луганска, а покажите паспорт с луганской пропиской. Ну, там регистрация в штампе. Они раз-раз и спрятались. Спрятались за людей. То есть, ты понимаешь, первый фактор это, вот, мне кажется, так сказать, Янукович и компания. Второй фактор – Россия. И третий фактор, ну, чего греха таить. Донбасс – это промышленный регион. Люди, которые там живут, боятся, что вот с тем, что вот Украина идет в Европу, они потеряют работу, потому что некоторая часть предприятий делает продукцию для России. Это правда. Вот. Ну и, понимаешь, и четвертое, это веками, там вот, понимаешь, их там, понимаешь, как-то, я не знаю, кто им там рассказал, что их на Украине не любят или их ненавидят, и что их там хотят кто-то уничтожить. Вот, но это сказки. Понимаешь, я не знаю, как там началось, но началось все, что давайте мы отделим часть Украины. Мы хотим федерализацию, и мы хотим русский язык официально.
Из-за этого надо дать столько жизней?
Ну, ты понимаешь, тут вопрос такой, что на самом деле ведь никто не против. Можно провести референдум, собрать 1 000 000 подписей, по украинскому законодательству, чтобы референдум провести, 1 000 000 подписей нужно собрать. Вот, провести референдум. Если население Украины проголосует, то будет русский язык государства. Второе. Если хотите федерализацию, ну то же самое, можно проголосовать. Но я не вижу зачем.
А разве не было какого-то референдума перед началом боевых действий?
Ну, понимаешь, референдум был во время боевых действий. И он был за отделение части Украины, за отделение Донецка и Луганска и за провозглашение так называемой Новороссии.
Какой процент за это проголосовал тогда?
Ну, а кто же знает? Это же было только там, в Луганске и в Донецке. Ну, кто знает, кто проголосовал?
Ну, официальные цифры какие были?
А какие есть официальные цифры? У кого эти цифры официальные есть? Это же не Украина, это проводили приехавшие туда сепаратисты. А насколько я знаю, референдум проводился так. Вот у вас бюллетени напечатанные на листке бумаги А4. Ну вот мы голосуем. То я так могу себе и 200, и 300% нарисовать. О каких официальных числах идет речь, если в то время уже велись боевые действия?
Ну а у тебя есть какое-то представление, если бы тебя спросили, без всякой научной обоснованности, без данных, как ты считаешь, какой процент населения Луганской и Донецкой области хотел бы отделиться, если это реально?
Ну, я думаю... Ты знаешь, я тебе скажу так. Вот, можно это как-то прикинуть. Вот смотри, по оценкам на вот количество вот этих вот товарищей, которые воюют, сепаратистов так называемых, 10-15 тысяч человек.
И что?
Вот. Значит, 10-15 тысяч человек. Ну, возьмем это, будем считать, что это активные люди, которые действительно там взяли оружие и пошли воевать. Плохие или нехорошие, это другой вопрос. Активных всегда 5%. Вот 15 тысяч это, или 10 тысяч это 5% от всех желающих. На Донбассе живет 7 миллионов. Ну, можно посчитать, какой процент. То есть процент очень незначительный, понимаешь? Потому что тут же вопрос такой, что если вы так поддерживаете, то почему же воюет там несколько, там 10 тысяч, если все поддерживают? Ты понимаешь, если бы действительно Донбасс поддерживал отделение, там бы под ружье стало гораздо больше людей.
Некоторые, я слышал, просто уезжают. В частности, я знаю, программисты пытаются найти всякие варианты, чтобы их не призвали в армию, уезжают в соседние страны. И просто избегают этой войны, потому что непонятно, за что воевать.
Ну, на самом деле, действительно, я вот есть форум программистов, я там тоже, знаешь, там у программистов уже мозги промыты, я тоже спрашиваю, а за что воевать? Вот хорошо, вот понимаешь, я опять же, читая вот официальный сайт вот этих вот Донецкой и Луганской народной республики, там у нас часть на Украине перекрыта, ну, потому что пропаганда. Но, опять же, непонятно, за что они воюют. Но я бы понял, если бы там были экономические интересы. Действительно, часть заводов заточены под работу с Россией, и если с Россией ухудшатся отношения, то, возможно, там поставки снизятся, а то и вовсе прекратятся. Надо будет искать работу. Это еще понятно. Но воевать за то, чтобы русский язык был государственным, это такой бред. Это смешно просто.
А теперь расскажи мне, опять же, с твоей точки зрения и с точки зрения людей, которые вокруг тебя, как вы видите участие России в этом конфликте?
Ну как, Россия, может быть, сама массово не воюет. Видно, что она не воюет, не вводит войска. Но то, что поставляет вооружение и поставляют инструкторов, возможно, поставляют каких-то военных, добровольцев, с России добровольцы едут. Это правда. Это мне рассказывали люди, которые живут в самой России, что да, у нас вот проводятся, у нас агитируют людей, у нас собирают, так сказать, ну не знаю, наемников или наемников, кто-то едет по убеждениям, кто-то едет за деньги. И это признают даже вот эти вот в интервью признают так называемые ополченцы. То, что Россия поставляет с оружия, это, ну, правда, понимаешь? Ну, опять же, вот та же ситуация с вот этим Боингом, с этими несчастными людьми, которых сбили. Вот ты себе представляешь, что такое артиллерийский комплекс «Бук»?
Да, я уже примерно представляю. Из нескольких частей состоит в разных...
Из нескольких частей, там руководитель его, это капитанская должность. Вот как ты считаешь, ополченцы, которыми пытаются представить вот это вот официальная власть, так называемая Малороссия, то есть простые люди, не военные, могут выстрелять из этого бука?
Понимаешь, тут может быть вариант более сложный. Скажем, где-то в Ростовской области сидели грамотные люди со второй части установки, оттуда они руководили, наводили, а те, которые находились уже непосредственно среди ополченцев, они просто кнопку нажимали.
Ну, так слушай, но ведь тогда из Ростовской области, я тебе хочу сказать, чтобы этим буком управлять, нужны специалисты. Откуда они взялись?
Ну, вот они и сидели в Ростовской области.
Ну, так это же говорит о том, что Россия поддерживает. Вот, вот Аня говорит, что вот если Россия не поддерживает то, что произошло на Украине, то действительно, почему Януковича прячут в России? Он же не сбежал куда-нибудь в Латинскую Америку, он убежал в Россию.
Ну ладно, Януковича оставим, с ним понятно. Ну давай напоследок расскажи мне все-таки о том, как ты видишь будущее. Как ты считаешь, что будет в Украине через полгода?
Понимаешь, тут на самом деле, по моему мнению, мир стоит на пороге Третьей мировой войны. У нас у всех такое мнение, потому что вот сейчас, если не остановить Путина, не остановить его помощь так называемой Малороссии, то он пойдет воевать дальше. Ведь понятно, что на самом деле Путину на Украину плевать.
У нас, в общем, тоже, я слышал разных историков и политиков, которые считают, что Россия введет войска в Украину, а после этого Россия начнет вводить войска в Прибалтику тоже.
Ну, ты знаешь, на Украине войскам России будет очень туго. Вот сейчас, понимаешь, у нас собирают люди, собирают... У нас же армия разрушена. Ее не было. И очень многие... Вот, деньги дают на то, чтобы собрать людей. Вот когда призывают какого-то человека, вот ему покупали люди, покупали ему бронежилет, покупали ему каску. Вот. То есть если Украина, Россия ведет войска, то против России начнется партизанская война. Понимаешь, солдат же нельзя, ну хорошо, ну ввели. Но они же будут ходить по улицам, они же будут там заходить куда-то в дома и будут убегать просто. Ну и тут вот, я не знаю, наверное, нас не слушает никто из тех, кто принимает решения на Западе. Понятно, что западные политики, они ответственны перед своими избирателями. Им очень сложно объяснить, почему должны, так сказать, пострадать люди на Западе из-за того, что вот там отказаться от каких-то российских продуктов. Это все ясно. Но дело в том, что если сейчас не остановить Путина, то война докатится и до Запада, понимаешь? То
есть, ты знаешь, вот здесь это все понимают. Да. Здесь все это очень четко понимают, куда движется Путин. А скажи мне вот еще что. Российская пресса, средства массовой информации хотят представить, что главный враг все-таки это Америка. И это Америка, которая все организовала и сделала так, чтобы братские когда-то народы, украинские и русские, вот это сделали. Ну, ты это так считаешь или нет?
Ну, подожди, это разве Америка изнасиловала женщину в Авраде, в Николаеве?
Америка джемала.
Или Америка забирала, вот пришел злобный американец и сказал Януковичу: Янукович, а забери-ка ты бизнес у человека. Это разве Америка это делала?
Многие тычут Америке как упрек, что Маккейн приехал в Киев и там был среди Майдана. И вот это явный типа знак, что это Америка все организовала.
Ну, что я тебе могу сказать? Но не Америка ведь, я же говорю, не Америка вот убила и человека, не Америка ведь сожгла, и не Америка ведь отпустила.
Ну, то есть, среди украинских людей считают ли, слышно ли, видно ли в прессе, что Америка является организатором этого конфликта?
Нет.
Ну, это, понимаешь... Дело в том, что вот пропаганда, она ведь, как это говорят, в России для внутреннего потребления. Путину надо, вот он на самом деле поступает грамотно, в том плане, что он накачивает пропагандой доверчивых российских обывателей. Ему надо это делать, чтобы сохранить власть. Потому что, ну, надо же как-то оправдать, почему в такой богатой стране, как Россия, у которой есть и нефть, и газ, и алмазы, и что угодно, в которой, ну, люди живут, ну, иной раз хуже, чем... Да, то есть нужно же как-то оправдать это. Нужно оправдать свое воровство. Вот нужно переключить внимание с внутренних проблем на проблемы других стран. Что вот здесь у нас на Украине, оказывается, обижают русских. Причем сами русские об этом, как ни странно, ничего не знают.
Понятно. А что ты думаешь по поводу ситуации с этим конвоем, который непонятно что?
Ну, что я могу думать? Мне кажется, что это наполовину блеф, наполовину провокация. Ну, мне кажется, что, опять же, Путин нуждается в картинке для своего телевидения. Вот мы хорошие, мы послали на Украину конвой, а мы послали на Украину гуманитарную помощь, а злые украинцы не пускают ее. Какие они плохие.
Ну, это то, что я и называл, то, что называется smoke and mirrors. Они показывают конвой из 362 этих КАМАЗов, а ночью проходит через границу, вчера ночью пришел конвой из вооруженные уже БТРы, 23 их там было. То есть они показывают то, что надо, а то, что не надо, они не показывают. Или, скажем, в новостях это было все огромными, на первых полосах, если можно так сказать, баннеры были на экранах, как конвой идет, потом раз, два дня назад все пропало, уже нет его. И большая часть людей русских, просто помнит, что ведь, ага, был конвой, потом наши отправили в Украину там столько-то, там 300 КАМАЗов помощи. Ну, молодцы, все, живем дальше.
Можно.
Вы меня простите, пожалуйста, я буквально на 5 минут, на 2 секундочки буквально. Вы знаете, вы задавали Вове вопрос, а любим ли русских или ненавидим. Я вам хочу сказать одно. У меня у многих знакомых мужей призвали сейчас в армию. У меня в семье 3 молодых мужчины, и всем пришли повестки. И вы знаете, когда ребят отправляют в армию, которой у нас нету, к сожалению, да, мы признаем, что мы собираем деньги, отправляем часть зарплаты на их вооружение, на их экипировку, люди спят на сырой земле, а их бомбят град, показать право голоса и показать свое отношение к тому, что происходит у нас в стране. Очень больно и обидно, мы живем в страхе. И каждый день просыпаясь, мы не знаем, наступила ли у нас, есть ли у нас в стране мир или у нас война. Понимаете? И вот как бы любить русских, извините, на данный момент мне не за что. У меня у многих сотрудников близкие, даже не близкие, а вот родные братья или сестры живут в Москве или в России, или в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И вы знаете, такое непонимание страшное, что просто люди не могут общаться между собой, хотя родились они, выросли в Украине. И то, что им били в головы, это страшно, обидно и очень противно, потому что это ненормально. Извините за эмоции, но просто я отдаю, как бы, поворачиваю компьютер Вове. То, что происходит в нашей стране, извините, пожалуйста, но россиянам сказать спасибо не за что.
Ну вот у меня в качестве иллюстрации, значит, у нас родственники живут в городе Туле. Ну и звонят маме в Николаев. Давай быстро собирайся, мы тебя заберем. Мама, а ну зачем? Ну как? Нам же по телевизору сказали, что вас ходят бендеровцы, убивают за русский язык. На силу их мама успокоила, что никого никто не ходит и никого не убивает.
Но все же, есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Ну, как выход ситуации, ты понимаешь, выход, ну, я, понимаешь, не пророк, я не политик, я программист, у меня нет ответа на все вопросы. Ну, выход, мне кажется, Америке и Европе нужно осознать, что если сейчас Путина не остановить, то он начнет войну. И надо вводить максимальной жестокости уровни санкций.
Ну как его остановить? Как?
Ну, ты понимаешь, как мне кажется, население, то есть принуждать, бесполезно. Нужно заблокировать счета. Нужно полностью заблокировать, как мне кажется, счета российских компаний, чтобы чтобы чиновники, олигархи Путина и сам Путин остались без денег.
Ну ты понимаешь, что, как говорят, что паны бьются, а у мужиков лбы трещат. Да, у него перестанут быть сверхдоходы у олигархов, да, в каких-то банках заморозят. А ты представляешь, какое количество людей в России потеряют работу просто потому, что что их богатый хозяин закрывает завод.
Ну, а разве лучше, что их пошлют пушечным мясом воевать, и они их убьют? Как по мне, лучше ложка меньше, но зато живой.
Я не знаю, честно говоря. Я считаю, что Путин может остановить этот конфликт буквально за 5 секунд.
Ну, подожди.
Он может сказать прекратить, и все оттуда уйдут.
Ну, а зачем он его тогда начинал?
Ну, тогда
он же не для этого начинал.
Он не знал, понимаешь, он, конечно, парень грамотный, но он не знал, во что этот монстр вывернется. Он не ожидал такой мощного противостояния Запада. Он поверил, что он хозяин вот там, в Восточной Европе, он может делать все, что угодно. А оказалось, нет. И теперь у него ситуация, что он сам попал в капкан, он не знает, что ему делать.
Ты понимаешь, я тебе скажу, что санкции Запада ввели, вот Запад санкции ввел только вот после этого боя. К сожалению. До этого, ну, там, немножко, чуть-чуть, неспешно, и санкции эти не вводили. А то, что здесь на Украине погибают люди, то, что здесь, ну, Запад это не волновало, мне кажется.
Понимаешь, волновало, не волновало. Ты должен тоже еще понять одну вещь, что есть куча стран, и когда получается где-то у кого-то проблемы, сразу все смотрят на Запад, на богатую Америку. Вот сейчас должна Америка зайти и встрять. Потом ту же самую Америку будет поливать грязью. Чего она ходит по всем странам и пытается рассказать, как жить, насадить свою демократию. Но как только где-то плохо, все сразу на Америку или на Запад. Понимаешь?
Ну, слушай, я тебе скажу так. Тут важно понимать, что если сейчас Путина не остановить, то многие американцы рискуют погибнуть в войне.
Я понимаю, но до открытой конфронтации, конечно, не дойдет между Америкой.
А с чего ты взял, что не дойдет? Вот у Путина, как понимаешь, у него сейчас вот общество приведено в истерию. Вот если, знаешь, бабки на улицах кричат, что вот, давайте там, на Украине бандеровцы ходят, хотя, может, они на Украине ни разу и не были, то понимаешь, он, как мне кажется, но это мое обывательское мнение, он сейчас должен идти либо вперед, либо он должен прекратить свою политическую деятельность. А если он прекратит деятельность политическую, его съедят.
То есть у него нет выхода уже?
Ну, мне кажется, да, потому что он в России, приведена там в состояние истерики. Это, так сказать, разбудить вот это вот чувство злобы просто, а успокоить его, ох, как непросто.
Понятно. Ладно, Володя, мне было приятно с тобой опять поговорить. Вот, послушаем, что скажут наши слушатели, это такая тема.
Ну, я чувствую, давай я, можно сразу, я вот читал аргументы тех, которые вот в Донбассе, ну, там говорили, первое говорили, что вот люди хотели на Донбассе просто федерализацию и просто этот самый, и русский язык государства. А их, значит, начали стрелять, из-за этого все началось. Там вели войска. Это неправда. Во-первых, когда хотят федерализацию, вообще каких-то изменений, вначале пытаются добиться этого законным путем. Пытаются, ну, хотя бы там провести референдум, там что-то сделать. Этого не было. Была сразу проблема. Во-вторых, говорят, а вот в Одессе спалили 100 человек. Тут, понимаешь, ну, как тебе объяснить? Я не знаю, что произошло конкретно в Одессе. Я там, опять же, не был. Источников много всяких разных, и все говорят по-разному. Но давайте мы, ну, все-таки будем отличать. В Одессе, в которых там одни, ну, я не побоюсь этого слова, идиоты, били других идиотов, и они там забежали и сгорели, от того, что сейчас делают на Украине. Они говорят, вот, вот еще одно отражение, что на Донбассе бомбят мирное население и жертвы ужасные, и неужели этого стоило, что неужели стоило вот это все начинать? Ужасные жертвы. Но дело в том, что вот те, кто сейчас на Донбассе, они говорят, мы хотим завоевать весь Юго-Восток. Это цитата с их сайта. Нам не важно, вот хотят этого жители или не хотят. Мы хотим их принудить к тому, к русскости, как они пишут. Хотим их принудить к тому, чтобы они были русскими. А кто, кому это не нравится, ну что ж, это их проблема.
Ладно. Я думаю, что мы с тобой, конечно, этот вопрос не решим. Ну, по крайней мере, ты свое мнение высказал, и я думаю, что это мнение твое было искренним. И если кто-то считает, что то, что говорил сегодня Володя, неправильно или искажено, и кто-то хочет высказать свою точку зрения, то я готов рассмотреть беседу с таким человеком, может быть, из России, при условии, что, этого, что вы можете беседовать, поддерживать беседу и не будете скатываться в какие-то просто обвинения и ругательства и так далее.
Ну, я вот хочу сказать, что у нас на Украине нет вражды к русским людям. То есть нет вражды к населению России. Никто не хочет там побить кого-то, оскорбить, унизить. Мы тут понимаем, что это не в целом население, хотя, конечно, тоже, ну, нельзя сказать, что никто не виноват. Но мы понимаем, что это не, так сказать, русские люди. Хотя... Да, но мы их не хотим им зла, скажем так. Мы хотим просто, чтобы вот на Украине был мир, чтобы на Украине был покой, и чтобы, так сказать, можно было здесь жить и работать.
Я слышу, чтобы ваших мужчин не убивали. Верно, верно. Хорошо, спасибо большое за разговор. Ну да. И будем держать связи дальше. Я желаю Украине, конечно же, мира. Я желаю, чтобы поскорее убрались из вашей страны эти террористы. У нас называют их террористами, а не ополченцами. И тогда действительно будет мир. Вот, а мы будем просто следить за этим всем. До свидания, ребята. Это был Будам и Володя с его женой Аней из города Киева.